В Благовещенском соборе Дивеевского монастыря митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин великого освящения Зачатьевского предела. На богослужении молились сестры обители во главе с настоятельницей игуменьей Сергией. Она поблагодарила владыку за неустанное попечение и напомнила, что это освящение совершилось накануне 193-й годовщины основания обители.
Молитвы Пречистая, Владычнаша, Богородица, Дева Мария, как от святости Божества ты почиваешь, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков.
Аминь. Сегодня, совершая свои молитвы в этом благословенном храме Благовещения Пресвятой Владычи нашей Богородицы, мы сподобились осветить уже четвертый предел из семи верхнего храма. Этот предел посвящен зачатию Якима и Анны, рождению Пресвятой Владычи нашей Богородицы. Для нас это большая духовная радость и чудо. И этот храм в своем убранстве представляет собой рай на земле, в четвертом уделе Матери Божией. И мы сегодня восклицаем: Пресвятая Богородица, помогай нам! Аминь! С праздником!
Как и весь храм, Зачатьевский предел отличается богатством мозаичной отделки. На солье собора будут установлены киоты с образами преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунского. Руководитель мозаичного проекта Анатолий Алешин пояснил, что сделано уже четверть объема работ.
Уже больше 1000 метров сделано площади, а всего где-то 4 с лишним тысячи. То есть вот одну четверть мы преодолели. Храм Богородичный в целом, и вот этот вот Зачатьевский предел очень важный. Каждый престол, то он индивидуальный, ведь во всем монастыре, как правило, только один престол бывает, посвященный конкретному празднику. Вот, поэтому освящение нового престола – это событие такое, можно сказать, историческое.
На строительстве и украшении Благовещенского собора трудятся нижегородские, владимирские, белорусские специалисты. Работы еще очень много. Но уже сейчас храм удивляет и масштабами, и изяществом отделки. В IV веке византийский император Феодосий признал христианство одной из официальных религий. Верующие, наконец, смогли покинуть катакомбы и продолжили открыто развивать свое искусство. Этот период в истории культуры называют протовизантийским. Он продлился недолго, всего 2 века, но оказал большое влияние на христианский мир. В это время строится Константинополь, первый город, в котором не было форума, но уже появились христианские храмы.
Христианство начинает осмысливать свою форму храма. И в эту пору христианские храмы развиваются по, скажем так, двум направлениям. Храм базиликального плана, храм базилика, храм центрического плана. Наиболее характерным храмом для IV-V веков является базиликальный храм. Базилика – это такой вот вытянутый храм в плане, представляющий собой прямоугольник или вытянутый латинский крест. Раннехристианская базилика внутри делится на 3 части, 3 нефа. Центральный неф выше и шире боковых нефов. И в центральном нефе есть дополнительные окна наверху, как источник света. Базиликальная форма была предпочтительна в ту пору, потому что само богослужение представляло собой некий проход. Да, то есть люди как бы проходили. «Я есть путь», – говорил Христос.
Античные храмы были красивы снаружи, а христианские базилики выглядели невзрачными. Но в них заключалась идея контраста внешнего и внутреннего. Ведь христианин должен быть скромен, но внутренне наполнен. Ранневизантийские храмы украшались мозаикой, в создании которой использовалась смальта. Это смесь камня со стеклом, позволяющая добиться ярких цветов и богатых оттенков.
Эти мозаики, они, конечно же, очень все связаны с предшествующим античным искусством. И они достаточно живописны, они сюжетные, хотя в них присутствует фронтальность, вот та, которая уже появилась в катакомбный период. Но, тем не менее, есть и наметки пространственной перспективы, иллюзорности, есть стремление к изображению деталей, таких материальных деталей, что тоже было свойственно античному искусству.
В это время художники впервые изображают Иисуса на троне как царя. Появляются мозаики, прославляющие Богородицу. Усложняется и христианская символика.
В церкви Святой Пудунцианы впервые встречается изображение тетраморфа. В одном тексте святоотеческом они связываются с евангелистами, то есть изображение ангела, орла, льва, тельца. Тетраморф – это символические изображения четырех евангелистов. А в другом святоотеческом тексте изображения четырех евангелистов связываются с жизнью Христа. Вот именно в церкви Святой Пудунцианы, где изображен Христос как царь славы, и тетраморф являет его рождение, распятие, воскресение и вознесение. То есть рожден Христос был как крылатый человек, распят был как агнец, как телец, воскрес он как лев и вознесся как орел. То есть усложняется трактовка. Христианство избирает сюжеты с большей опорой на свои тексты.
И сегодня использование мозаики в украшении храмов впечатляет. А в протовизантийский период этот эффект был ошеломляющим. В то время художники находились в поиске. Они изображали спасителя, как когда-то античных богов. Именно эта особенность раннехристианского искусства позже приведет к борьбе с иконой как с идолом и к появлению канонов, которые используются в иконописи до сих пор. Православная церковь не придает особого значения празднованию Нового года, хотя традиция отмечать новолетие существовала еще до появления христианства. Сегодня верующему и соблюдающему пост человеку предновогодняя суета может быть в тягость. Тем более в России сложилась традиция в праздничную ночь хорошо повеселиться и вкусно поесть.
Было бы желание соблюсти пост, но опять же не нужно концентрироваться на том, что пост – это пост для пищи, созданный гастрономический пост или диета. Ведь главное для нас – это пост духовный, который и главенствует над тем, что в конце концов мы положим в рот, сидя за столом. Воздержание от злых помыслов, воздержание от злых дел, воздержание от развлечений, воздержание от плотских утех. Вот что главное для поста. А пост в пище – это лишь первая начальная ступень для постящегося. То есть если человек впервые в раю согрешил тем, что вкусил неблагословленную пищу, то самое яблоко Адамово, плод с древа познания добра и зла, то и путь к исправлению начинается с воздержания в пище. И опять же, церковь именно делает упор на то, что это воздержание, а не отказ от пищи как таковой.
Для многих Новый год – это в первую очередь семейный праздник. Бывает трудно найти иную возможность собрать вместе близких людей. И здесь постящегося подстерегают соблазны, ведь не все родные и друзья могут его поддержать. Но, по мнению священнослужителей, гораздо важнее доброе отношение к ближнему, чем жесткое ограничение в еде.
Зачем отказываться от того, что принято, скажем так, в кругу семьи? Часто бывает, что людей много, а постятся все по-разному. Кто-то соблюдает пост, а кто-то не соблюдает. И чтобы не обидеть своих ближних или хороших друзей, которые пригласили тебя в гости, ну почему не сесть за стол? Другое дело, всегда из того, что предложено, можно выбрать то, что постное. Ну или заранее предупредить.
Для детей Новый год – это время нарядных елок, волшебных историй и подарков. Не стоит запрещать малышу из верующей семьи радоваться празднику вместе с другими. Со временем он сам найдет в себе силы соблюдать рождественский пост. И такой пример ребенок может увидеть в поведении родителей.
Пост-то наш приурочен к празднику. Если Великий пост приурочен к воскресению Христову, но ему предшествовала смерть Христа, и там специально у нас есть Страстная Седмица, где мы так сугубо, особо постимся и исключаем вообще из жизни все, чтобы нас отвлекало от вот этого духовного настроя, то рождественский пост приурочен к Рождеству Христову, ко дню рождения Господа Иисуса Христа. Давайте готовиться к Нему и поститься, радуясь. Пусть пост наш будет приятным, радостным и веселым. Естественно, там скакать, прыгать не нужно. Но почему бы не пойти, не подышать воздухом, не поиграть в снежки, не покататься с горки на санках, особенно если это с детьми связано.
Долгие праздничные каникулы позволяют провести последние дни поста без суеты, посвятить их именно духовному труду и молитве. Это время ожидания Рождества может стать по-настоящему светлым, особенно если человек будет заботиться о чем-то большем, чем сиюминутные желания.
Давайте почувствуем себя немножко Пресвятой Богородицей, которая последние дни вынашивает в чреве своем Бога-младенца. Последние дни перед рождением Спасителя. Ну, приготовьте себя к этому торжеству. Возьмите себя в руки и осознайте, что вы не просто люди, не просто человеки, а христиане. И вот буквально через неделю появится на свет тот, кто принес вам вечную жизнь.